говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Павел Ходорковский об условиях содержания его отца.
Мы продолжаем бороться за свободу моего отца. Я имею в виду себя, я имею в виду своих братьев, сестру, бабушку, дедушку, мою маму. И я уверен, что в конечном итоге ключ к освобождению моего отца в руках у российского общества, а не в руках у господина Путина.
1812 год. Наполеон и международное право. Процесс примирения в стране басков и новые правила охоты в России. Можно и с вертолетов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 26 июня исполнилось 49 лет самому видному политическому заключенному в России Михаилу Ходорковскому. В день рождения бывшего владельца ЮКОСа наш корреспондент Данила Гальперович встретился в Страсбурге с его сыном Павлом Ходорковским.
Ваши контакты с отцом сейчас, насколько они возможны? Что у вас в них происходит? Можете ли вы послать письмо, позвонить, не знаю, пообщаться? Смешно, конечно, говорить в тюрьмах про видеоконференции, но по скайпу и так далее.
Я не видел отца с 2003 года. Последний раз мы с ним встречались в Бостоне, это было за месяц до его ареста. С тех пор мы с ним общаемся только в письменной форме, и вот после его перевода в новую колонию в Карелии, в городе Сегежа, у него появилась возможность звонить. Каждую субботу у него есть 15 минут, чтобы позвонить своим родным и близким. Ну вот, обычно каждые вторые выходные мы с ним 5-10 минут разговариваем. У меня была возможность дать трубку моей дочке, ей 2,5 года. И она даже сказала ему привет, что, конечно, его безмерно порадовало. Видеоконференции в тюрьме нет. На самом деле, моя бабушка недавно была на свидании и говорила, что какой-то компьютер устанавливают. И что даже, возможно, на этом компьютере будет скайп и будет к нему доступ. Но пока этого не случилось. Очень надеюсь, потому что я отца не видел с 2003 года. Последний раз, когда я его видел, это была видеотрансляция с последнего заседания Хамонического суда, когда объявляли приговор. Это был последний раз, когда я его видел хотя бы на видео.
Устанавливали компьютер вашему папе до инаугурации Владимира Путина или после?
Ну, компьютер вообще общий, то есть это в комнате для свиданий.
То есть это не мера, которая направлена исключительно на одного человека в колонии?
Нет, абсолютно нет. На самом деле, что удивительно, вся карельская пенитенциарная система довольно технически продвинута. Поэтому я очень надеюсь, что этот компьютер скоро будет доступен. У моего отца нет доступа к интернету, как многие люди думают. У него нет доступа к каким-то особым привилегиям. Будь то дополнительные передачи или экстра доступ к телефону, у него нет сотового в тюрьме. Очень многие люди, читая его статьи, делают заключение, что у него есть доступ к компьютеру, потому что он очень часто комментирует вещи, которые...
Я только сам хотел это сказать, потому что он кажется очень информационно мобильным. И всем людям, которые носят в руках девайсы, им кажется, что невозможно быть настолько информационно мобильным, не имея под рукой буквально всего.
Это большая заслуга, на самом деле, его команды адвокатов. Это, конечно, стоит неимоверных усилий, что реально это все нужно распечатывать, постоянно следить за всеми релевантными сайтами и приносить ему распечатки, чтобы у него был доступ к этой свежей информации. Потому что информационный цикл, конечно, сократился намного. И просто, находясь в тюрьме, поддерживать такой же уровень информированности, как человек, у которого есть iPhone в руках, очень тяжело.
Ну, давайте теперь к вашему пребыванию в Страсбурге. Насколько я знаю, вы встретились практически со всем руководством Совета Европы. Это был председатель ПАСЕ, насколько я знаю, это был и генеральный секретарь Совета Европы. Возможно, ваши встречи были отчасти приватными, но то, что вы можете сказать, то, что вы там обсуждали, пожалуйста, поделитесь. Потому что, конечно же, очень долго люди следят за тем, повлияет ли Совет Европы, а мы помним, что была отдельная доклад Совета Европы по первому делу ЮКОСа, повлияет ли Совет Европы на условия жизни и заключения Михаила Ходорковского. Что вы здесь делали?
Я встречался с разными представителями делегаций и групп внутри Совета Европы. Например, мы встречались с главой норвежской делегации ПАСЕ Кирин Волцет. Я участвовал в заседании European People's Party, Christian Democrat, EPP, группа. Рассказывал им о предстоящем дне рождения моего отца и о том, как последние 8,5 лет его заключения повлияли на нашу семью, потому что семейные ценности являются одним из краеугольных камней в политической философии этой группы. Им было довольно интересно услышать о последних событиях в легальном аспекте дела моего отца, и они были заинтересованы и задавали вопросы именно о том, как они могут помочь. Что может сделать Совет Европы? Насколько я понимаю, вот в ближайшее время, в октябре, будет отчет о ситуации с правами человека в России.
Там будет все вместе, там еще будет и мониторинговый доклад о выполнении обязательств России перед Советом Европы.
Я очень надеюсь, что дело моего отца будет использовано как иллюстрация о ситуации с правами человека и правовой системы в целом в России. Это повлияет на его, я надеюсь, что это повлияет на его условия содержания. Хотя бы, мы не говорим, естественно, о его немедленном освобождении, хотя это понятно, что это наша мечта, боюсь, что на сегодняшний день невыполнимая. Но хотя бы перевод его в другую колонию, поближе к Москве, что соответствовало бы российскому законодательству, находится в наиболее удаленной колонии от Москвы, хотя есть, по крайней мере, десяток вблизи его места прописки, где, по идее, он должен был бы отбывать свой срок. Но это совершенно не влияет на реальность. Это первое. Второе, конечно, это дело Магнитского. Это сейчас самый эффективный рычаг давления на российское правительство, который может повлечь за собой реальные изменения в правовой системе и возврату к обещанным реформам и борьбе с правовым нигилизмом, о том, о чем так часто любил говорить президент Медведев.
Но он больше не президент.
Он больше не президент, но нынешний президент Путин перенял все обещания предыдущей администрации и сделал много новых. К сожалению, они не выполняются. Поэтому месседж здесь довольно простой.
Что именно вы делаете в смысле дела Магнитского? О чем вы говорите и с кем вы говорите?
Я говорю с представителями национальных делегаций Совета Европы и с членами Европарламента о том, что этот законопроект должен стать законом.
Законопроект вы имеете в виду тот, который уже вот сейчас идет в Соединенных Штатах? Вы бы хотели, чтобы он был модельным для Европы?
Конечно, конечно. Я считаю, что это, пожалуй, самый эффективный способ давления на людей, которые замешаны в нарушениях прав человека и в коррупционных делах внутри России. Это будет подрывать всю коррупционную схему бюрократии в России.
Есть одна маленькая деталь. Вот у вас есть реальная цель добиться облегчения условий заключения отца и привлечь внимание к законопроекту Магнитского и сделать его модельным для Европы. Вам не кажется, что одно противоречит другому в смысле достижения реальных целей? Я имею в виду, что поскольку у российских руководителей просто мозг взрывается, когда с ними начинают говорить про дело Магнитского, то любое ваше упоминание об этом, и тем более участие ваше в этой кампании, может только ухудшить содержание Михаила Борисовича.
Я считаю, что ухудшение режима его заключения будет очень плохим шагом для правительства России, потому что за этим делом тщательно следит и российское общество, и институты, и правительство в Европе. Это просто плохой пиар, это черный пиар. Поэтому я стараюсь привлечь внимание, как можно больше внимания к делу моего отца. Если вы помните, на него было совершено нападение в колонии в Краснокаменске, и я опасаюсь, что до сих пор существует вероятность физического насилия по отношению к моему отцу. Поэтому я не считаю, что эти два усилия противоречат друг другу. Я считаю, что безопасность моего отца как раз зависит от количества международного внимания и внимания внутри России. Дело Магнитского – это довольно, не знаю, как по-русски правильно сказать, it's an easy sell. Это законопроект, который...
То, что легко воспринимается.
Да, то, что легко воспринимается и в Европе, и внутри России. Потому что это не санкции, направленные на Россию как в целом, как страну, которые могут повлиять негативно на бизнес и на возможность путешествовать всех граждан России. А конкретно против людей, которые были задействованы в нарушениях прав человека и повлекших, к сожалению, смерти Сергея Магнитского в тюрьме.
С сыном Михаила Ходорковского Павлом беседует Данила Гальперович.
Вам никогда не приходила в голову такая шальная мысль написать прямо Владимиру Путину или в то время еще Владимиру Устинову, генеральному прокурору, или новому генеральному прокурору Юрию Чайке? Ну, потому что всегда есть искушение попросить сильных мира сего за родителей. Возможно, чьи-то сантименты вы бы разбудили.
Я не думаю, что у этих людей есть какие бы то ни было возможности испытывать сентиментальные чувства по отношению к кому бы то ни было. Поэтому я думаю, что этот шаг не привел бы ни к чему, кроме как к некому осознанию того, что их действия оказывают негативное моральное влияние на семью. Это не так. Мы продолжаем бороться за...
Не негативное, вы имели в виду разрушающее, подробно.
Разрушающее.
Да?
Совершенно не так. Мы продолжаем бороться за свободу моего отца. Я имею в виду себя, я имею в виду своих братьев, сестру, бабушку, дедушку, мою маму. И я уверен, что в конечном итоге ключ к освобождению моего отца в руках у российского общества, а не в руках у господина Путина. Я думаю, что его освобождение послужит ответом на требования российского общества, которые на сегодняшний день уже понятно, что долго игнорировать будет нельзя.
Была ли у вас перемена в отношениях с отцом или в отношении к отцу? Потому что все-таки я думаю, что путь от довольно удачного, то есть не довольно, а одного из самых удачливых бизнесменов России, к заключенному Краснокаменской и Сегежской колонии, это путь, который человека меняет. Об этом уже написано очень много книг и статей. У вас произошло какое-то изменение восприятия папы?
Мой отец прошел путь от жесткого кризисного менеджера, очень эффективного бизнесмена, к человеку, который начал понимать ценность сочувствия. И это стало проявляться в его письмах, в том, как он оценивает людей. И я бы сказал, что как человек мой отец стал более мягким и понимающим. Он стал видеть эмоциональную сторону взаимоотношений между людьми за пределами контекста работы. Раньше, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, раньше он оценивал людей исключительно как эффективных или неэффективных работников, потому что вся его деятельность была сконцентрирована на наиболее грамотном построении работы с крупнейшей нефтедобывающей компанией, я имею в виду после слияния с Сибнефтью. А его приоритеты, на самом деле, начали меняться еще до его ареста. И он начал заниматься общественной деятельностью, открыв фонд «Открытая Россия». Теперь его приоритеты поменялись полностью, он больше не пойдет в бизнес. Поэтому это повлияло на его персону. Конечно, он стал рассматривать возможность построения гражданского общества. И, конечно, тут важны такие чувства, как сочувствие, сострадание, заключенные, которые с ним провели время в одной колонии, в камере, очень часто говорят о том, что он реально старается помочь максимальному количеству людей, используя накопленный юридический опыт.
Давайте вернемся к тому, что вы упомянули о необходимости и требовании перемен в России. Как вы относитесь к протестам последних месяцев, и как вам кажется, добьются ли эти протесты какого-либо успеха? Более того, вы какое-то свое место вот в этом во всем видите? Болотное, Сахарова, понятно, что вы не в России, но как-то, наверное, вы воспринимаете и даже, может быть, подспудно ищете свое место там.
Я считаю, что на сегодняшний день протестные движения в России – это наиболее грамотный, наиболее правильный способ добиться от правительства исполнения их обещаний по отношению к обществу. стало понятно за прошедшие 8 месяцев, что к революционному сценарию никто не готов, и никто его не хочет внутри российского общества. Поэтому я думаю, что протестное движение будет продолжаться и будет усиливаться, потому что ни одно из требований на самом деле не было выполнено. Было множество реверансов в сторону протестующих, было множество законопроектов, которые потом были сведены фактически до обратного эффекта. Но на самом деле ни одна из основополагающих причин недовольства в обществе не была адресована правительству. Я очень рад, что на улице крупных городов России вышло новое поколение людей. Людей, которые разделяют демократические ценности, которые имели возможность понять, насколько проще и комфортнее функционировать в демократическом обществе, и теперь хотят добиться от правительства своей страны построения такого же демократического общества у себя дома. Это новое европейское поколение, которое не хочет эмигрировать за пределы России, а хочет построить нормальную страну, в которой они могут жить и работать. Я не вижу какого-то своего места в этом оппозиционном движении. Моя цель довольно проста – постараться добиться освобождения моего отца как можно скорее.
А что вы, собственно, делаете в США? Может, вы там русскую революцию готовите?
Я работаю в Институте современной России. Это некоммерческая организация в США, целью которой является способствование развитию демократии в России. Мы занимаемся развитием гражданского общества, мы организовываем культурные проекты, мероприятия в США и в Европе, нацеленные на привлечение общественного внимания к социальным проблемам, к новому поколению оппозиционеров и к историческому и современному анализу событий. Мы также занимаемся проектами, которые нацелены на исправление сложившейся ситуации с образованием. У нас есть новый очень интересный проект книги «Новая имперская история», который мы поддерживаем. Это учебник, который пытается поправить сложившуюся ситуацию с историческим восприятием российского эволюционного пути.
Павел, спасибо вам огромное за это интервью. Я так же, как и очень многие, желаю, чтобы ваш отец как можно скорее вышел на свободу. Хотя бы для того, чтобы на свободе с ним обоспорить. Но спорить и разговаривать глаза в глаза, как мы сейчас с вами, можно только со свободным, в том числе и физически, человеком. Спасибо.
Спасибо. Я надеюсь, что это как можно скорее исполнится.
С сыном Ходорковского Павлом беседовал Данила Гальперович. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 200-летие войны 1812 года в России отмечается в атмосфере взаимоисключающих оценок. Политологи охранительно-консервативного направления видят в этой войне торжество патриотизма и имперской идеи. Либералы – второй акт контрреволюции, победу международной реакции над идеалами свободы. Владимир Абаринов представляет сегодня особое оригинальное мнение американского исследователя, посвятившего себя изучению истории наполеоновских войн.
В советской школе в сочинении «По войне и миру» на тему «Патриотизм русского солдата» нам запрещали приводить примеры Шенграбинского и Аустерлицкого сражений. Они, мол, велись на чужой территории. Следовательно, капитан Тушин, граф Ростов и князь Болконский проявляли там не патриотизм, а что-то другое. Что же именно? Зачем Россия воевала сначала с революционной, затем с наполеоновской Францией, вступала в коалиции с державами, которым действительно угрожало вторжение? Был ли Наполеон завоевателем или освободителем Европы? В Америке очень любят увертюру Чайковского 1812 год, где Марсельеза борется с «Боже, царя храни». Но историю наполеоновских войн знают не очень хорошо. Одной из самых значительных книг на эту тему стало вышедшее несколько лет назад фундаментальное исследование Фредерика Кегана «Конец старого порядка. Наполеон и Европа. 1801-1805 год». Это первый том задуманной им истории наполеоновских войн. Фредерик Кеган – признанный знаток предмета, специалист по русской военной истории и в то же время активный комментатор и аналитик современных войн. Он смотрит на европейские войны конца 18-го, начала 19 века глазами современного политолога и, благодаря такому углу зрения, приходит к необычным, нетрадиционным выводам. Вот фрагменты презентации книги Фредерика Кегана в Американском институте предпринимательства. Запись сделана в июле 2006 года. Профессор Фредерик Кеган о событиях, предшествовавших наполеоновским войнам.
Это было время кардинальных изменений в международной системе и мировом порядке. В 1789 году началась Французская революция. Она разрушила монархический строй и заменила его первым после Швейцарии по-настоящему демократическим государством на европейском континенте. А затем, когда в 1792 году французские революционеры развязали агрессию против Австрии, повергла Францию, а за ней и всю Европу в период крайнего хаоса и насилия. Войну, которая продолжала бушевать в течение следующего десятилетия, были быстро вовлечены Великобритания, Пруссия и Россия. Когда она, наконец, закончилась, в 1800-1801 годах, государства Европы были измотаны и истощены до предела. В 1799 году, когда война уже была на исходе, неожиданно выдвинувшийся генерал по имени Наполеон Бонапарт в результате военного переворота пришел к власти во Франции, разрушил последние остатки революции и пошел по пути, изменившему облик Европы. Он стал новой угрозой в мире, где люди уже устали от войны и чувствовали, что впереди основательные перемены, продиктованные идеалами французской революции. Люди не знали, как реагировать на все это, но хотели сохранить критически важные элементы своего государственного устройства и своего общества и попытаться приспособить их к новым условиям. В этот момент вдруг возникла новая угроза, на которую нужно было отвечать.
Осенью 1805 года в Европе началась новая война, которую Наполеон впервые вел не как военачальник, а как император. Именно в ходе этой войны он потерпел поражение в морском Трафальгарском сражении от Англии и одержал победу в битве трех императоров под Аустерлицем.
Это был Владимир Абаринов, и на самом деле сегодня мы представили анонс материала, который выйдет в нашем эфире в среду вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатский комитет по иностранным делам Конгресса США приступил к рассмотрению так называемого «акта Магнитского», предусматривающего санкции против российских чиновников. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков назвал политическим шагом проведение Следственным комитетом России проверки о возможном отмывании им денежных средств в Болгарии. Оппозиционер Алексей Навальный направил заявление главе Следственного комитета с просьбой проверить обстоятельства взлома в ночь на вторник его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Экс-кандидат в мэры Астрахани от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн подал заявление об отмене итогов выборов главы города в три районных суда – Кировский, Советский и Ленинский. Заявления были приняты. В мировом суде Ленинского района Ульяновска в среду состоится очередное заседание по делу лидера Левого фронта Сергея Удальцова, которого местная студентка обвиняет в нанесении побоев. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что созданный им в апреле комитет гражданских инициатив не будет преобразован в политическую партию. Восстановление палестинского единства поможет мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Переговоры прошли во вторник в Вифлееме. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил пригласить Иран к участию в международной конференции по сирийской проблеме, которая состоится в Женеве в предстоящую субботу. В Сербии военный суд приговорил 14 бывших сербских военнослужащих к тюремному заключению сроком от 4 до 20 лет за преступления против человечности во время конфликта между Сербией и Хорватией в начале 90-х годов прошлого века. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Процесс примирения в стране басков и новые правила охоты в России. Можно и с вертолетов. В Испании начали осуществлять так называемый план перевоспитания боевиков ЭТО, отбывающих наказание в тюрьмах страны. Он, в свою очередь, является частью дорожной карты урегулирования баскского вооруженного конфликта. Этот процесс неоднозначно оценивается в испанском обществе, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Баскская вооруженная сепаратистская группировка «Эускади Таскатасуна» «Родина и свобода», сокращенно ЭТО, занималась террористической деятельностью с конца 60-х годов прошлого столетия в попытках добиться независимости баскского региона от Испании. За это время боевики группировки уничтожили 829 человек. Их самым кровавым злодеянием считается взрыв в барселонском универмаге «Иперкор» в июне 1987 года, когда погиб 21 человек, в том числе четверо детей. В Испании только что отмечено 25-летие этой трагедии. Между тем, в октябре прошлого года это объявило о прекращении вооруженной борьбы. Одновременно баски потребовали от испанских властей амнистировать 529 боевиков, находящихся в тюрьмах. Правительство отказалось. Однако, желая поддержать мирный процесс, оно заявило, что на боевиков может распространиться существующее положение о так называемых «перевоспитанных заключенных», применяемое сугубо индивидуально и позволяющее смягчить наказание. Министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас рассказал, в чем заключается процесс перевоспитания для заключенных ЭТО.
Они должны публично отказаться от любых связей со своей преступной бандой. Но это лишь первое условие для приобщения к программе перевоспитания. И только пройдя все ступени, заключенный может рассчитывать на смягчение наказания. В соответствии с законом, он также обязан попросить прощения у своих жертв, согласиться выплатить им компенсацию за нанесенный ущерб и, естественно, отбыть предусматриваемый законом срок, после которого можно претендовать на какие-либо льготы.
Программа предусматривает обучение заключенных на специальных курсах по перевоспитанию. В ходе занятий они должны осознать вред, причиненный обществу, и освоить азы демократии, плюрализма идей, законы взаимоотношений между людьми в цивилизованном государстве. Заключенные должны также освоить какую-то специальность, полезную обществу. По желанию они могут учиться в заочном вузе или получить рабочую профессию в мастерских при тюрьме. В качестве поощрения уже на первом этапе программы бывшие боевики могут быть переведены в места заключения вблизи своего прежнего места жительства, получить возможность более частых свиданий с родственниками и знакомыми. По отбытии 2/3 положенного срока раскаявшийся осужденный, попросивший прощения у своих жертв, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, на увольнительные по выходным или на возможность, продолжая отбывать срок, работать вне тюрьмы. Программа перевоспитания нашла поддержку большинства парламентских партий. Иниго Уркулью, депутат парламента Испании, председатель Баской националистической партии, самой влиятельной в Баском регионе.
Эта мера правительства отвечает нынешнему моменту. Она важна, учитывая, что многие заключенные уже отмежевались от террористической группировки.
Один из раскаявшихся террористов – Рафаэль Карида Симон, командир боевой группы, устроивший взрыв в барселонском универмаге. Еще 2 года назад он выступил с открытым письмом к своим бывшим товарищам по ЭТО с требованием публично покаяться и попытаться любыми средствами компенсировать материально родственников жертв терроризма. За это Рафаэль подвергся угрозам со стороны нераскаявшихся заключенных, так что тюремное начальство вынуждено было перевести его в другую тюрьму. 15 месяцев назад бывший боевик написал письмо одной из своих жертв, получившему тяжелые ранения во время взрыва жителю Барселоны Роберто Манрике. В письме он просил о встрече. Манрике дал согласие, и Министерство внутренних дел организовало встречу. Она продолжалась более 2 часов. Выйдя из тюрьмы, Манрике заявил поджидавшим его журналистам, что убедился в полном раскаянии заключенного и его искреннем желании искупить свою вину перед обществом.
Я думаю, что эта встреча была очень полезной, как для меня, так и для Рафаэля. Он без конца повторял, что чувствует нескончаемую боль за содеянное, за устроенную, как он выразился, бойню. Я считаю, что этот человек полностью раскаялся. Он повторил в ходе встречи 8-10, что виноват, и хотел бы лично попросить прощения у всех жертв совершенного им злодеяния.
Роберто Манрике принадлежит к каталонской ассоциации жертв терроризма. Он и другие члены этой группы, в принципе, поддерживают программу перевоспитания боевиков и даже готовы встречаться с ними. Некоторые другие ассоциации, всего в Испании больше 10 разного рода объединений лиц, пострадавших от действий ЭТО, настроены не столь миролюбиво. Они не верят бывшим террористам и считают, что они должны полностью отсидеть свои тюремные сроки. Какие-либо компромиссы во имя достижения прочного мира в стране басков эти люди не воспринимают. Анхелис Педраса, председатель Мадридской ассоциации жертв терроризма, категорически против программы перевоспитания.
Это для нас удар. Мы просыпаемся каждое утро и обнаруживаем, что власти готовы идти на все новые и новые уступки террористам. То открывают возможности для их отправки в тюрьмы по месту жительства, то для условно-досрочного освобождения. Мы чувствуем, что нас предали. За что им такие поблажки? Правительство, вместо того, чтобы увеличить помощь жертвам терроризма, работает над программой перевоспитания преступников. Для нас этот план неприемлем.
Еще более жестко критикуют активисты Ассоциации жертв терроризма, занимающие ультраправые позиции в спектре испанских общественных организаций, баскское автономное правительство. Дело в том, что региональные власти приняли решение во имя мира и справедливости материально компенсировать тех активистов ЭТО, которые пострадали от полицейского произвола в годы франкистской диктатуры. Речь не идет о боевиках, погибших или получивших ранения в столкновениях с силами правопорядка, а лишь о тех, кто пострадал за свои идеи. Известно, что франкистские власти со своими политическими противниками не церемонились. Баских активистов нередко даже не арестовывали, просто убивали из-за угла. Принимая решение о компенсации жертвам произвола или их родственникам, баские власти учитывали и тот факт, что во времена франкизма мировое сообщество считало это не террористической, а национально-освободительной организацией. Пресс-секретарь баской администрации Идоя Мендия.
Правительство страны басков признает несправедливость, допущенную по отношению к жертвам произвола. Мы считаем также необходимым покончить с окружающим их многие годы молчанием. Мы заявляем о своей готовности компенсировать материально эту несправедливость. Права многих людей умышленно нарушались в политических целях с 60-х по конец 70-х годов прошлого столетия, в период диктатуры и после нее, до провозглашения нынешней конституции. Преступления против басков во многих случаях даже не расследовались и не наказывались. Существование подобной несправедливости до сегодняшнего дня внушало людям недоверие к нашей политической системе. Несправедливое насилие, с какой бы стороны оно ни проявлялось, одинаково болезненно сказывается на обществе.
В эти дни в стране басков заявило о себе новое общественное движение, так называемая группа Гленкри. В нее входят 25 человек, как лица, пострадавшие от действий ЭТО, так и родственники членов сепаратистской группировки, ставших жертвами полицейского произвола. До недавнего времени появление подобной организации было делом немыслимым. Теперь, после начала мирного процесса, это реальность. Цель – подвести черту под прошлым, установить прочный мир в регионе. На пресс-конференции в Сан-Себастьяне выступила Мари Кармен Эрнандес, вдова Хесуса Педроса, консервативного баскского политика, убитого ЭТО.
Наш личный опыт заставляет нас заявить, что насилие, жертвой которого мы все стали, не имеет никакого оправдания. Необходимо, чтобы все стороны конфликта признали нанесенный обществу вред и свою ответственность за совершенные злодеяния.
В последнее время, по мнению наблюдателей, был сделан еще один важный шаг на пути мира в стране басков. Конституционный суд Испании отменил решение судов низшей инстанции и легализовал баскскую партию Сорту «За рождение», появившуюся в прошлом году. Считается, что эта организация заменит на политической арене партию Батасуна, легальное крыло «Это», которая была запрещена 9 лет назад. В отличие от своей предшественницы, Сорту отрицает любое насилие, впрочем, как и сама нынешняя «Это». Теперь партия сможет принять участие в политической жизни и страны басков, и Испании в целом. Ее цель – добиваться парламентским путем отделения региона от Испании и построения социализма. Легализация Сорту вызвала гневную реакцию части испанского общества, которое до сих пор считает, что общаться с сепаратистами следует лишь с помощью полицейской дубинки. Последовательным противником баскского примирения является популярный мадридский журналист Федерико Хименес Лос Сантос. На этот раз объектом его нападок стал Конституционный суд за свое решение легализовать Сорту.
У нас это помогают те, кто должен сражаться с ней. Получается, что члены Конституционного суда меньше всего защищают испанскую конституцию, потакая сепаратистам, желающим уничтожить и конституцию, и само государство. Цинизм всего этого состоит в том, что легализацию приурочили к 25-летию трагедии в универмаге и Перкор. Мы простили это, все ее преступления. Мы выпускаем из тюрем убийц. Сорту представляет интересы террористической банды, и допускать ее к политической жизни – преступление. Это потворство террористам в осуществлении их зловещих планов.
Разумеется, каким будет будущее региона, предугадать трудно. Сегодня лишь создаются условия, чтобы все возникающие споры решались мирным путем, без применения насилия как со стороны различных экстремистских групп, так и со стороны государства.
О процессе примирения в стране басков рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вступившие в силу с 15 июня новые правила охоты, принятые Минприроды России, фактически узаконили браконьерскую охоту с применением воздушных судов и автотранспорта. Таково мнение экспертов Greenpeace, Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных. Экологи обращаются к министру природных ресурсов Сергею Донскому с требованием отменить новые правила охоты. Под обращением уже подписались более 15 тысяч граждан. В интервью «Радио Свобода» представитель Минприроды заявил, что чиновники готовы прислушаться к мнению независимых экспертов, рассказывает Любовь Чижова.
С 15 июня в России действует новое правило охоты, принятое Министерством природных ресурсов и экологии. Эти правила принимались 2 года и стали хуже предыдущих, считают экологи. Они фактически легализуют браконьерскую охоту с вертолетов и автомобилей и других транспортных средств. Не секрет, что вертолетная охота в России – это элитный вид отдыха для высокопоставленных чиновников. Один из нашумевших случаев – это охота на архаров в Республике Алтай в 2009 году, в результате которой погибли несколько госслужащих. С 15 июня охотиться с вертолетов в России можно совершенно безнаказанно, утверждают экологи, говорит руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин.
В первую очередь за то, что фактически этими правилами легализуется наиболее серьезная виды браконьерства с применением механических транспортных средств и воздушных судов.
А как так получилось? Там прямо так и написано?
Ну, там написано немножко более хитро. Там написано, что запрещается стрельба с воздушных судов и механических транспортных средств, за исключением случаев отстрела волков. Но, на самом деле, это очень опасная формулировка, потому что понятие охоты, в том числе и предусмотренное действующим законом об охоте и охране охотничьих ресурсов, рассматривает не только стрельбу, да, физическую добычу, но и такие действия, как выслеживание, преследование с целью добычи. И вот эти действия, согласно этим правилам, получаются разрешенными. То есть человек может совершенно спокойно гнать там машины или вертолетом там, каких-нибудь копытных животных или там горных баранов, как это было, например, с охоты на Алтае, на Архаров, когда был трагический случай с падением вертолета. И это уже не будет являться нарушением. А доказать сам факт стрельбы практически невозможно, потому что для этого надо, чтобы инспектор, который будет сделан непосредственно в этом вертолете или на этой машине. Потому что даже все случаи, когда даже удавалось и так это редко случается, задерживать нарушителей за вот такую охоту вертолетную, считывался факт вот именно преследования, машина двигалась, там видновато там перед собой были вертолеты животных, и там потом находились, когда их задерживали, находили там убитых животных. И этого было, в общем, достаточно для того, чтобы привлечь мне к ответ. Теперь этого будет. Фактически эта деятельность легализуется, доказать факт браконьерства невозможно, соответственно, фактически это легализация вертолетной охоты. И это при том, что, например, в Уголовном кодексе, статья 258, квалифицирующим признаком одним из еще уголовных, именно незаконная охота как уголовного преступления остается незаконная охота с применением механических транспортных средств воздушных судов.
А как вы думаете, почему Минприроды приняло новые правила охоты вот именно в таком виде?
Естественно, это сделано не просто так. Я вам просто приведу, например, как эти правила принимались. На самом деле, правила охоты были утверждены Минприроды и, более того, зарегистрированы в Минюсте еще в конце 2010 года. Но для того, чтобы они вступили в силу, должно было быть отменено постановление правительства уже Российской Федерации о, действующей до этого, номер 18-2009 года, о порядке добывания объектов животного мира. В течение полутора года правила не действовали, потому что это постановление правительства не отменялось. А отменено оно было только после того, как Минприроды внесло изменения в еще не вступившие в силу правила охоты, изменив вот именно вот эту формулировку. То есть в предыдущих правилах охоты был полный запрет на преследование, выслеживание с целью добычи и добычу с применением воздушных судов и механических транспортных средств. То есть просто чиновники, которые имеют возможность лоббировать решение правительства, не пропускали вот это постановление правительства, пока вот конкретно эти изменения внесены не были.
Говорил руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. Экологи опасаются, что после принятия новых правил охоты, масштаб браконьерства в России значительно вырастет, особенно в отношении редких и исчезающих видов животных – тигра, алтайского горного барана, снежного барса. Координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер крайне негативно оценивает новый документ Минприроды.
На самом деле в этих правилах очень много недоработок, дыр и так далее и тому подобное. И в качестве одного из примеров в правилах охоты сейчас запрещена охота с применением световых устройств только на копытных животных, при том, что до этого применение световых устройств было запрещено как таковое. То есть выходит, что сейчас на зайцев, лис и на все остальное можно охотиться ночью с фарами, что и являлось, в общем-то, браконьерством. На данный момент это явно сделано неумышленно, а просто по недомыслию доработчиков. Вот почему-то есть такой ляп. И таких ляпов, на самом деле, по правилам много. Но один из ключевых вопросов – это то, что там в последний момент была изменена трактовка применения автомототранспортных средств при проведении охоты. И если раньше применение, скажем, летательных аппаратов, машин, мотоциклов, снегоходов и так далее и тому подобное запрещалось при поиске, выслеживании, преследовании и, собственно, добыче охотничьих животных, то сейчас осталась только, собственно, охота, то есть момент выстрела. Соответственно, никто не мешает человеку с расчехленным оружием ездить по охотугодиям на транспорте, и его ни в чем обвинить невозможно. А понятно просто, что в силу специфики нарушения такого рода задержать человека, собственно, в момент выстрела, практически невозможно.
Владимир, а это тоже по недомыслию принято?
Нет, вот это изменение внесено в последний момент, при этом, скажем так, более-менее без широкого обсуждения. Мы считаем, что это было сделано по инициативе каких-то совершенно конкретных людей, имеющих конкретные соображения на этот счет. При этом комментарии Минприроды о том, что эти изменения внесены в ответ на многочисленные просьбы добросовестных охотников, которые опасались быть задержанными, когда они ничего не делали, а просто ехали на машине, скажем, на охотбазу. Но это выглядит крайне глупо, потому что старая норма, старый запрет, он существовал много-много лет, и никого из добросовестных охотников он почему-то не смущал и никому абсолютно не мешал. Более того, сейчас выходит, что, например, загон каких-нибудь сайгаков на мотоциклах или вот загон аргалий, горных этих баранов, на Алтае на вертолете, на линию стрелков, находящихся на земле, он не будет являться нарушением, потому что никто ни с мотоциклов, ни с вертолета не стреляет. Раньше это являлось одним из грубейших нарушений правил охоты. Более того, оно было и до сих пор остается под действием 258 статьи Уголовного кодекса.
Каков сейчас в России масштаб браконьерской охоты вот с механических транспортных средств и вертолетов? Ну и кто в основном ею занимается? Кому это посредством?
С вертолетов масштабы охоты, разумеется, не очень большие в силу просто крайней дороговизны. Это удовольствие, это по карману либо очень богатым людям, либо те, кто имеет возможность, задействуя адмресурс, привлечь авиацию к собственным таким развлечениям, скажем. Это нельзя называть охотой. А вот, скажем, охота с применением или добычей сайгаков, применением мотоциклов, сейчас наблюдается всплеск такой активности, например, в Калмыкии, потому что вырос спрос на райгаз сайгаков в Китае, подскочили закупочные цены, и сейчас, там, к сожалению, это очень активно практикуется. При этом для добычи сайгака с мотоцикла, в принципе, даже не обязательно стрелять. Его можно просто загнать до смерти, его можно догнать там и перебить ноги цепью или еще что-то сделать.
Ну и к чему приведут вот эти новые правила, вступившие в силу с 15 июня? То есть сейчас даже уже и штрафовать не за что будет, получается.
Да, абсолютно верно. Сейчас не тех богатых людей, которые используют вертолеты для производства охот, будет невозможно привлечь к ответственности, ни тех, кто использует, вот, например, в Калмыкии мотоциклы для загона сайгаков. В принципе, предъявить им обвинение в незаконной охоте практически невозможно. При том, что выходит, что нынешние правила охоты находятся в противоречии с действующим уголовным кодексом, но ввиду того, что они только что приняты и одобрены Минюстом, следующим шагом, видимо, будет лоббироваться изменение соответствующей статьи в Уголовном кодексе.
Это было мнение координатора программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимира Кревера. Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды Андрей Сицко рассказал в интервью «Радио Свобода», почему были приняты новые правила охоты, чем они отличаются от предыдущих, и пообещал, что у экологов, критикующих правила, будет возможность донести свою точку зрения до чиновников.
Новые правила охоты, которые вступили в силу 15 июня, действительно имеют отличие от тех правил, которые действовали до указанной даты. До 15 июня действовало постановление правительства Российской Федерации номер 18, которое среди охотников именовалось правилами добывания. И само постановление так и называлось о добывании. Принципиальное отличие заключается в том, что общая направленность норм, правил добывания, действующих до 15 июня, была направлена на то, чтобы перечислить разрешенные способы, сроки охоты и орудия охоты. А правила охоты, которые вступили в силу с 15 июня, наоборот, запрещают неразрешенные способы, орудия охоты и так далее. Что касается самих норм ограничительных, то они принципиально не изменились, и общая направленность новых правил охоты, она, в общем, сохраняет преемственность, начиная с правил охоты 1988 года, к которым привыкли многие охотники со стажем, и направлена на сохранение и приумножение наших охотничьих животных.
Экологи заявляют о том, что документ, по сути, легализует браконьерскую охоту. Оправданы ли их опасения?
Опасения экологов вызывает один единственный пункт правил охоты, это пункт 53.1, который подвергся изменению в то время, пока правила охоты, наши новые, о которых мы говорим, не вступали в силу. Они по разным причинам достаточно долгое время, около года, не вступали в силу. И вот за это время пункт 53.1 подвергся изменению. В первоначальной редакции пункт звучал так. Запрещается использование механических транспортных средств, любых летательных аппаратов для преследования, выслеживания, поиска и или добычи охотничьих животных. Эта редакция вызвала опасения у охотников, штатных работников охотпользователей, поскольку границы преследования, выслеживания и поиска, ну, достаточно размыты, скажем так. И любой охотник, который передвигается по лесу с оружием, мог быть подвергнут наказанию. И с учетом мнения различных сторон, редакция этого пункта была видоизменена и вот сейчас является такой, которая подверглась критике. То есть сейчас она звучит таким образом, что запрещается стрельба при нахождении на механическом транспортном средстве. Я хочу сказать, что опасения экологов преувеличиваются. Ну, во-первых, ответственность за незаконную охоту с применением механических транспортных средств устанавливается 258 статьей Уголовного кодекса. А при внесении изменений в пункт 53.1 мы предполагали, что мы просто конкретизируем нарушения, и, учитывая наличие вот этих жестких норм Уголовного кодекса, естественно, не предполагали, что мы разрешаем какие-то противоправные действия. Но, учитывая многочисленные обращения организации экологической природоохранной направленности, мы готовы вносить изменения, совершенствовать данный пункт. К этой работе мы уже приступили. И буквально вот на следующей неделе проект внесения изменений, касающийся именно вот этого пункта 53.1, который вызывает опасения у экологов, он будет изменен, размещен на сайте Минприроды России, и мы готовы к обсуждению и редакции этого пункта.
Это был заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России Андрей Сицко.
О новых правилах охоты в России рассказывала Любовь Чижова, а я напомню, что ведущие экологические организации России продолжают сбор подписей против новых правил охоты. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряют.
Я делаю выбор в пользу первого. Я могу объяснить, почему.
Во время обеда Перес попросил российского коллегу.
Если бы самолет летел над международными водами, то чтобы его сбить?
Если говорить о наиболее влиятельных сенаторах от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».